Димитриевская родительская суббота.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, ребята! А это мой верный Алтай спешит с вами поздороваться. Зовут меня дядя Миша. Я детский врач на пенсии. Иногда практикую, когда приглашают в больницу помочь. А так все больше в храме помогаю. Еще читаю, библиотека у меня большая. И с Алтаем гуляю. Однажды на прогулке познакомился с хорошими ребятами, Верой и Фомой, братом и сестрой. Теперь ребята частенько заглядывают к нам с Алтайкой в гости. Мы с ними соседи. Сегодня вот опять с Верой и Фомой будем чай распивать. Да, Алтай? Ха, вот и они идут.
Здравствуйте, Михаил Гаврилович.
Здравствуйте, дядя Миша. Привет, Алтаюшка.
Приветствую вас, мои дорогие. Мойте руки и будем пить чай. Холодно, наверное, на улице.
Зимой холоднее будет. Привет, Алтай.
Вот, возьмите чистое полотенце.
Давай, Фома, ты с этой стороны полотенца будешь вытирать руки, а я с этой, где вышивка. Это значит для девочек.
Чистые руки?
Да.
Ну тогда садитесь за стол. Фома, а ты чё грустный такой?
Да вам, дядь Миш, показалось.
Ну-ну. А у меня сегодня варенье особенное. Ну, я его не варил.
Варенье не варили, как это? Вы уж определитесь, дядь Миша. Само слово варенье уже говорит о том, что его варили.
Но это свежие ягоды, протертые сахаром, черника и земляника. Я их в лесу насобирал. Может, и не совсем варенье, но в холодильнике хранится всю зиму. И полезное, и вкусное. Я его называю живое варенье.
А запах!
Да, Вера.
Мне земляничное, пожалуйста.
А мне и то, и другое попробовать. Я сравню с бабушкиным вареньем. Она тоже делает черничное и земляничное. О, классно!
Правда, вкуснятина!
Спасибо, ребята. Как, кстати, ваша бабушка поживает?
Ну, она сегодня пошла в храм подавать записки за дедушку Васю и за всех, кто погиб на войне.
Угу. Говорит, это специальный такой день, чтобы за них подавать записки.
Правильно говорит. Сегодня Димитриевская родительская суббота.
Димитриевская? Расскажите про этот день. Почему он родительский?
Что же, расскажу. Про Куликовскую битву, думаю, вы помните?
Да, помним. Нам в школе они рассказывали. 1380 год. И с вами мы тоже про эту битву вспоминали.
Угу. Когда говорили про святого Сергия Радонежского.
Много русских воинов полегло тогда на Куликовом поле, сражаясь с войском Золотой Орды. 8 дней и 8 ночей князь Дмитрий Донской прощался со своими товарищами, хоронил, молился о них.
Надо же, 8 дней.
Да, а потом отправился в обитель к святому Сергию и благодарил его и иноков за молитвы, рассказал подробно о битве и просил служить за упокойные литургии и панихиды за всех воинов, погибших на Куликовом поле.
А дальше?
А дальше повелел поминать их ежегодно и делать это в субботу, накануне дня памяти Дмитрия Солунского, великого святого, чье имя Дмитрий Донской получил во время крещения.
Понятно. Дмитрия Донского, значит, назвали в честь Дмитрия Солунского?
А тогда почему бабушка пошла служить панихиду за дедушку Васю? Он же не на Куликовом поле погиб.
Да, он Великую Отечественную. Она же была всего лет 70 назад. А с Куликовской же много веков уже прошло, так?
Больше 6 веков. Но со временем в Дмитриевскую субботу стали поминать не только павших в Куликовской битве, но и всех воинов, погибших за веру и Отечество, и всех православных христиан.
Дядя Миша, а если за них, ну, за воинов Куликовских так много лет молятся, значит, они все сейчас в раю?
Я помню, там был такой воин один наш, который сражался один на один, с именем красивым. О, Пересвет! Он тоже в раю?
Думаю, большинство из них находится рядом с Господом. Ведь эти воины пожертвовали собой ради близких, ради Родины, то есть исполнили самую главную заповедь Божию – о любви.
А почему тогда дядя Валера говорит, что христиане вообще не должны брать в руки оружие? Христос же им запретил, сказал, что нельзя противиться злому. И вообще, есть же заповедь – не убий.
Да, а воины друг друга убивают. Значит, получается, нарушают заповедь или нет?
Заповедь «не убий» Господь дал через пророка Моисея.
Это того ветхозаветного пророка, да?
Совершенно верно, ветхозаветного. И несмотря на это, Моисей разрешал своим людям воевать, когда это было нужно. И было много битв и побед. Понимаете, бывают такие случаи, когда нужно брать в руки оружие и сражаться.
Доктор, но Моисей-то жил до Христа, а потом уже Христос учил по-другому, что надо подставлять правую щеку, когда бьют по левой.
Христос учил поступать так, когда речь идет о личных обидчиках, но не когда обижают других. Именно так во все века понимали эту заповедь христиане. Поэтому, кстати, так много воинов в церковном календаре.
И что, были такие воины, которые были признаны святыми? В смысле, не за мученичество или за праведную жизнь, а за то, что сражались?
Были, конечно. И воин Александр Пересвет прекрасно об этом знал. Но сейчас вы сами в этом убедитесь.
Убедимся? Мы что, отправляемся в путешествие?
Ура!
Да, отправляемся в возможную реальность. Вставайте, ребята, из-за стола. Алтай, нести свой чудесный ошейник.
Беремся за поводок.
Закрываем глаза.
И переносимся в обитель Троицы. В август 1380 года от Рождества Христова.
Утро. Ой, какой туман.
Мы примерно в 45 километрах от Куликова поля.
Как пахнет травами и сеном немножко.
О, смотрите, какой-то монах остановился возле часовни. Настоящий богатырь.
В Схиме это и есть Александр Пересвет, монах-схимник.
Дядя Миша, напомните, пожалуйста, а чем отличается монах-схимник от простого монаха?
Монах-схимник, ребята, соблюдает более строгие правила. Схима – это великий ангельский образ.
А я раньше думал, что монахи сидят по кельям и Богу молятся. Нет, ну еще, конечно, что-то делают в своих монастырях, но мечами-то не машут, не стреляют. А тут ничего себе, воин.
Скоро мы, ребята, поймем, почему преподобный Сергий Радонежский дал в помощь Дмитрию Донскому двух монахов и благословил их на бой.
О, смотрите, Пересвет отдает какому-то человеку свой дорожный посох.
Монах подарил посох отшельнику, который жил при часовне.
А сам прошел внутрь.
Пойдемте и мы, ребята, вслед за ним.
Тут такой полумрак, свечи горят. Пересвет молится перед иконой, а на ней красивый воин в доспехах. И, ой, он не один.
Правда, на иконе двое воинов изображено. Один с копьем, а другой с мечом. Надо же! Доктор, а почему Пересвет молится перед битвой именно этим святым?
На иконе великомученик Дмитрий Солунский. А часовня поставлена в честь этого святого. Он небесный покровитель князя Дмитрия Донского и всего русского войска.
Так вот, почему Пересвет молится здесь. Он, наверное, хочет, чтобы один святой Дмитрий помог другому Дмитрию, князю, одолеть ордынское войско.
Да, конечно, но не только поэтому, Фома.
А еще почему?
И кто этот красивый юноша на иконе рядом с этим, с Солунским?
Вот чтобы ответить на все эти ваши вопросы, нам пора отправиться в путешествие. Ну что, Алтай, ты готов? А вы, ребята?
Мы всегда готовы.
Тогда держитесь за поводок, Алтай.
О, мы как будто попали на какой-то курорт.
Мы в Римской империи 3 века от Рождества Христова, в городе Фессалоники на берегу Эгейского моря. Здесь и живет святой Дмитрий.
3 век? Это значит, еще до Константина Великого, который разрешил христианство.
Молодец, Фома, хорошая память. Да, вера Христова еще под запретом. Родители крестили Дмитрия тайно.
И вдруг император Максимиан назначил Дмитрия руководить Фессалониками и окрестностями, оборонять город от варваров и истреблять христиан.
Истреблять? Так он же сам христианин. Неужели согласился?
Согласился.
Но лишь на словах. А сам не только не преследовал христиан, а наоборот, стал проповедовать среди язычников христианскую веру.
А что же император?
Максимиан, узнав, что назначенный им проконсул христианин и многих обратил в христианство, разгневался и пришел с войском в город.
И сейчас это что? Мы перенеслись в Фессалоники, когда тут войско за всеми охотится.
Ой, смотрите, смотрите! Многие люди уже разбегаются и прячутся.
А вон там стражники с копьями и щитами ведут арестованных.
Дмитрий перед приходом царя приказал верному слуге раздать все свое имение нищим, сказав: «Раздели богатство земное между ними, будем искать себе богатство небесного». И стал готовить себя постом и молитвой к предстоящим мучениям.
Получается, он знал, что его арестуют, и смирился? Не стал даже бороться?
Как Христос?
Подождите, мы скоро узнаем.
Да, неспокойно здесь. Смотрите, всех сгоняют на площадь в центре города. Там большой помост на столбах. Наверное, сцена, да? Ой, кто-то страшный на помосте. Как Конан варвар. Я такого в кино видел.
Это Ли. Не зря Фома, ты назвал его Конаном варваром. По происхождению он из германских племен.
Такой здоровенный, одни мускулы. И рычит, как лев прямо. А взгляд какой страшный у него. О-о-о! Все зрители трепещут.
Ой, я ближе не хочу подходить. Он так скалится.
Так вот, в соперники ему император выставляет христиан.
Тех, кого ловили на улице стражники с копьями?
Да, Верочка, смотрите, новая схватка. Ли схватил поперек пояса человека, поднял над собой, торжествует.
Я победил! Я самый сильный!
Да зверь какой-то! А ему все хлопают, мечами по щитам стучат. Куда это он? Бросил несчастного христианина со сцены!
С той стороны помоста мечи и копья воткнуты острием вверх. На них он и сбрасывает побежденных.
И никто не может его одолеть.
Никто. Говорят даже, что ему помогают нечистые духи.
Это как Челубею, который сражался против Пересвета. Помните, вы нам рассказывали про боевую магию, которую можно было победить только с помощью Божией?
Да, возможно, что-то подобное происходит и здесь.
А царь радуется за Ли. Какие же они все!
Да, и толпа смеется. Нашли тоже потеху людей убивать.
Там в толпе не просто горожане. Там много римских воинов. Император сам развлекается и своих слуг развлекает.
Да, Алтайка, скажи жуть. Пойдем отсюда, а?
Подожди, Вер, надо же это все остановить как-то. А где Дмитрий? Что с ним?
Сейчас узнаем. Алтай, перенеси-ка нас к Дмитрию Солунскому.
Thank you.
Он в темнице? Это ведь святой Димитрий?
Да.
А вы, дядя Миша, говорили, что он раздал все, стал поститься, молиться?
Император Максимиан уже успел схватить Димитрия и заточить в темницу. Видите, его уже пытали, но он не сломлен.
Да, весь избит.
Тихо! Кто-то идет. К Димитрию пришел какой-то юноша, тоже воин, в доспехах. Стражник, что ли?
Нет, это же тот юноша, который стоял на иконе рядом с Димитрием. Помнишь, в часовне? Перед ней еще молился Пересвет.
Ты права, Вера. Это Нестор, один из римских воинов. Он говорит Димитрию о свирепом варваре, который побеждает всех и стольких христиан уже замучил.
Это об этом, которого мы видели на площади, который...
Да, Нестор хочет вступить в борьбу с этим злодеем.
О, это он зря. Силы явно не равны. Тут вон какой огромный. А Нестор, ну, явно же послабее. Один удар и все. Налей пятерых таких Несторов надо. Эх.
Димитрий, похоже, с тобой согласен, Фома. Он знает, что Нестор сильный воин, лучший в городе в единоборствах. Но Нестору ли одолеть эту гору мускулов?
Неужели Лий так дальше и будет убивать христиан?
Ну нет, надо как-то этого Ли остановить уже. Да, похоже, без схватки не обойтись.
И без Божьей помощи с ним не справиться. Нестор говорит Димитрию: помолись обо мне, угодник Божий, чтобы по твоим святым молитвам Бог помог мне. Я поборю врага и прекращу истязание невинных христиан.
Смотрите, святой Димитрий его крестит.
Благословляет. Почти так же, как преподобный Сергий потом благословит на бой Пересвета. Лия, ты победишь, предсказывает Димитрий. Но потом будешь мучим за Христа.
Вот это да! Нестор готов принять муки, чтобы освободить от мук других.
А можно, можно посмотреть, что случится дальше? Ну, хоть одним глазком. Может, все еще будет хорошо с Нестором?
Давайте посмотрим. Беремся за поводок.
О, народу-то сколько! Нашли развлечение. Смотрите, Нестор подошел, снимает верхние одежды
и кричит: я хочу бороться с Лием.
Все удивились, даже император.
Наверное, потому что с Лием никто раньше не боролся добровольно, а Нестор сам вызвался.
Император говорит:
разве ты не видел, скольких победил Ли более храбрых и сильных, чем ты? А ты невысокий, молодой, и осмеливаешься идти против того, равного которому нет под солнцем?
А Ли стоит гордый такой, как индюк. Эй ты, полегче! Еще неизвестно, кто кого.
Нестор отвечает, что может он и слаб, но сильна и непобедима сила Христа, на которого он надеется и во имя которого будет бороться с великаном.
Смотрите, как император рассердился.
Да, услышав Христово имя, император понял, что Нестор христианин. Приказывает ему немедленно идти на помост. Думает, с Нестором случится то же, что и с другими.
И что? Его этот Ли тоже на копья сбросит, да? Нестор, держись!
Ой, Нестор поднимается к месту схватки, а Ли смеется над ним. И такой походкой идет к сопернику, словно издевается. Ну давай, Нестор, не подкачай!
Нестор перекрестился и крикнул: Господи, помоги мне!
Сошлись! Началась борьба! Ух, как они схватились! Прям ломают друг друга, подсекают, переворачивают. То один напирает, то другой.
Нестор, Нестор, миленький, ну победи его, ну пожалуйста.
Бог, укрепивший некогда Давида в борьбе с Голиафом, укрепил и воина Нестора. Смотрите, Нестор хоть и мал ростом, а выглядит достойно.
Вот это да! Ли обманным движением со спины схватил Нестора, а император даже в ладоши захлопал. Эх, был бы он мой ровесник, дал бы я ему...
Фома, ну...
А чего они? Так нечестно. Но Нестор не сдается. О, увернулся. А, ух, Ли опять атакует.
Когда Нестор на той стороне, Ли его закрывает полностью. Ничего не видно. Ну что же там творится?
Нестор увернулся от удара Ли.
А зрители-то как кричат.
Да, а стражники бьют мечами по щитам.
В азарт вошли. А, ну вот, Ли опять нечестно борется. Неправильно.
Фома...
Доктор, ну правда, лежачего ведь не бьют. У Нестора уже нет сил. Михаил Гаврилович, ну что же делать?
Может, нам нужно молиться за него?
Да за него уже молятся, святой Димитрий.
О, как-то сразу все притихли. О, смотрите, Нестор собрал все свои силы и поднял Лия такую махину.
Как тяжело Нестору. Еле ступает. Раз, два.
Али пытается сопротивляться.
Но Нестор крепко держит соперника.
О, вот они уже у края. Нестор пошатнулся и сбросил лес по мосту.
Ура! Победа! Нестор!
Нестор! Нестор! Нестор!
Все встали. Все зрители, не только христиане, кричат: «Велик Бог Димитрия!»
А у императора лицо ж все красное от злости.
Стыдно ему, что его любимец проиграл. Уходит.
Конечно, ему жалко своего лучшего бойца. А ты, Фома, так профессионально комментировал поединок. Ты что, борьбой интересуешься?
Немного, да.
Да подождите вы про свою борьбу. Скажите лучше, если Нестор Лия победил, значит, христиан больше трогать не будут? А сам-то Нестор жив хоть?
Верочка, гонения на христиан еще продолжались. Но император был посрамлен. Нестор жив. Но Максимиан, узнав, что это Димитрий благословил юного воина на бой, велел схватить Нестора и казнить их обоих.
Казнить? Но они же теперь на небесах? Ведь так?
Да. И молятся обо всех нас.
Доктор, тогда получается, что и Пересвет тоже попал в рай? Раз он повторил подвиг Нестора.
Конечно, Фома. И не только в рай. Он еще и прославлен церковью в лике святых, как и Нестор.
Просто Вера за Пересвета очень переживала.
Да, я переживала.
Понятно. Ну, а нам пора. Будем возвращаться той же дорогой.
Через Куликово поле?
Да, и через то время, через 14 век. Беремся за поводок. Сначала на 9 веков вперед. Потом еще на 9.
Чтобы не было перегрузок. А то еще зависнем. У меня в компе иногда система зависает, когда ей даешь слишком сложные задания.
Ты больше так не шути, Фома. Не хватало нам только в прошлом застрять. Да еще в возможном.
Переместились? Да, точно, та же часовня.
Смотрите, у входа посох, который Пересвет подарил монаху. Так и стоит.
Вижу.
Да, большой такой.
Он из цельного яблоневого дерева. Этот посох сохранился до нашего времени и стал священной реликвией. Сейчас он хранится в музее в Кремле города Рязани.
Ух ты, ха! Буду в Рязанском Кремле, обязательно его найду. Сохранили спустя столько лет.
Ну, передохнули. Теперь домой, чай пить. Беремся за поводок.
Спасибо, Алтаюшка, вернулись.
И спать колись немножко.
Так, ребята, мыть руки и за стол. Перед путешествием и варенье-то толком распробовать не успели.
Фома, если хочешь, можешь вытирать и моей стороной полотенце.
Спасибо, Вера.
Дома хорошо. Какое вкусное варенье.
Вера, ты еще черничное попробуй. Потом определим победителя среди варений.
Оба хороши.
Да, Как они боролись там? Теперь я понимаю, дядь Миша, что для защиты ближних можно и силу применить.
Ты прав. Только монахам и священнослужителям участие в сражениях запрещается. Хотя в истории бывали и исключения.
У любых правил могут быть исключения. Это мы даже в школе учат. А вот Нестора, его за что император казнил? За то, что он Лея победил, или за то, что он был христианином?
Да, вы, доктор, еще сказали, что Нестор принял смерть за Христа.
Да, так и есть. Ведь если бы Нестор согласился отречься от Христа, то, думаю, император бы его помиловал даже после боя.
Вот я это и хочу понять. Были ли воины, которых церковь прославила за сам бой? За то, что они воевали против врага? Ну, кроме Пересвета, конечно.
А, вот ты о чем. Ну что ж, а был такой воин, который получил благословение на бой от самой Богородицы.
Ого!
Да, и был за это прославлен как святой.
Я про такое не слышал, чтобы сама Богородица.
И я не слышала.
Ну тогда в путь. Встаем, беремся за поводок, закрываем глаза. Давай, Алтай.
Мы что, в крепости какой-то?
Это город Смоленск. Просто сейчас он еще небольшой и похож на крепость. Сейчас 1239 год.
А почему тут все такие грустные, плачут? Что это с ними?
Враги идут на город. Огромное ордынское войско. Много городов на своем пути они уже сожгли и разграбили. Жители боятся, что и их ждет та же участь.
Да, тут не до веселья. А куда все идут?
Выходят из собора. Горожане просили Богородицу о заступничестве.
Ушли, а какой-то церковнослужитель продолжает молиться.
Пономарь. Он всю ночь с молитвой стоял у чудотворного образа Божией Матери.
Он плачет.
Ой! Михаил Гаврилович, слышите?
Слышу.
Это же голос от иконы Богородицы.
Иди к рабу моему Меркурию на Подолье. Ступай к нему на двор и тихо скажи ему: Меркурий, тебя зовет владычица. Ступай в военных доспехах на врагов.
А церковнослужитель в ответ кланяется
и быстро куда-то уходит.
Давайте и мы поспешим за ним к Меркурию.
А кто такой Меркурий?
Святой! Дядя Миша же говорил.
Вер, святых много, я не об этом. Что он сделал?
Меркурий очень сильный и благочестивый воин. Он пришел из Рима на службу к местному князю.
Ого, из самого Рима в Смоленск? Ха, издалека. О, кажется, пришли.
Вот он, Меркурий. Высокий, красивый.
И уже в воинских доспехах. Надо же, как будто он знал.
Меркурий, ступай немедленно. Тебя зовет владычица. Это ему церковный служка сказал.
А Меркурий что-то отвечает.
Оказывается, ему тоже было видение. И он уже готов к подвигу. Оба спешат обратно в церковь.
Смотрите, Меркурий стоит на молитве перед иконой.
Тоже молится и плачет.
Просит о заступничестве.
Опять голос от иконы. Слышите? Это снова Богородица?
Да. Раб мой Меркурий, враги задумали напасть в эту ночь на город и разорить его. Я посылаю тебя отразить врагов от города и защитить этот храм.
Уже этой ночью, значит, враг нападет.
Тише! Богородица еще что-то говорит.
Немедленно ступай навстречу врагам на место, которое называется Долгомостье. Там стоит вооруженная рать злых варваров. Я не оставлю тебя.
А потом, как будто что-то еще ему обещает.
В этой битве ты победишь и сам получишь от Господа венец победы и вечного блаженства.
О, как Меркурий обрадовался!
Еще бы! Сама Царица Небесная обещала ему то, к чему он стремился всей душой: пострадать за своих братьев и за веру Христову. Попросим и мы Алтая переместить нас туда. Это место недалеко от города.
Ух ты! Как он быстро добрался?
Успел засветло.
Да, обратите внимание на его сандалии.
Зачем?
Потом расскажу.
Как в твоей игре, Фома, в компьютере. Вражеское войско выстроилось, готовится наступать на город.
Если бы как в игре, я бы для Меркурия тогда еще докупил оружие и силы, и жизни еще прикупил.
Ну, силу ему дает Богородица. А так да, прав Фома, здесь не игра, здесь все по-настоящему.
Только это уже все произошло в 13 веке.
Да, уже история, но мы все видим, как реальное сражение. Светает.
Меркурий подкрадывается, достает меч и вперед на врага!
Слышите, что он кричит?
Я слышу! Он кричит: «Пресвятая Богородица, помоги мне!»
А вот и самый сильный воин в стане врага. Сколько невинных людей полегло от его рук. Перед ним вырос Меркурий, и враг рухнул на землю, как подкошенный.
Но на Меркурия сразу напало целое полчище.
А он сражается так смело, так и рубит, так и бьет.
А уже половину отбил, как в каком-нибудь историческом боевике. Одного за другим побеждает. А, герой настоящий. Остальные разбегаются.
Не ожидали. Думали, наступит утро, и они опять ворвутся в очередной город грабить невидных жителей.
Меркурий устал, отошел в сторону, к деревьям.
Он, наверное, сам не ожидал от себя такого. Прямо супергерой.
С молитвами и покровительством Богородицы многократно выросли его силы.
Воин опять молится.
Благодарит Божью Матерь за спасение города и просит дать ему сил для последней битвы. А еще удостоить его венца мученического.
Тихо! Снова голос Богородицы. Богородица говорит: «Как это? В лесу? Ведь нет же никакой иконки!»
Она отвечает: «Да будет тебе по прошению твоему!»
О, очухались! Подкрепление получили! О, Меркурий окружает! Но воин опять им дал жару. О, как он владеет мечом! Прямо искры летят! Словно у него не один меч, а несколько!
Нет, там точно творится какое-то чудо!
Враги разбегаются, кричат: «Горе нам! Вместе с ним нас поражают какие-то молниеносные мужи, а над ними лучезарная жена!»
Это Пресвятая Богородица!
Вот так, побросав оружие, гонимые неведомой силой, враги бежали от Смоленска.
А Меркурий?
Пал в бою.
Как жалко!
Утром граждане города нашли тело воина и с честью погребли его в соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Конечно, с честью. Он же целый город спас один.
А вскоре Меркурий явился в сонном видении тому церковнослужителю, который к нему приходил. Просил на воспоминание о нем и помощи Пресвятой Богородицы повесить его оружие над гробом.
А вы, доктор, что-то говорили про сандалии Меркурия?
Да, говорил. Запомнил, Фома, как они выглядят?
Ну, такие большие, тяжелые на вид.
Да, сейчас они хранятся как священная реликвия в Успенском кафедральном соборе. Жители Смоленска называют святого Меркурия своим главным заступником.
Теперь уже и небесным.
Да, ему помогала сама Богородица.
А вот и Алтай прибежал. Алтай, ты тоже в битве участвовал? Ну ладно, потом расскажешь. Беремся за поводок.
Закрываем глаза.
Да, как-то сразу многое становится понятным. И почему злу надо сопротивляться силой, тоже понятно.
Фома, иногда сопротивляться, когда нужно.
Да это ясно, Вер. Я вот вспомнил, например, как дядя Валера однажды заступился за одного человека и проучил хулиганов как следует.
Молодец ваш дядя Валера. Это он, небось, борьбой занимается? Ты из-за него начал интересоваться единоборствами?
Да, а как вы догадались?
Ну, несложно было догадаться. Кому налить еще чаю?
Мне!
И мне, и мне! И варенье в розеточку добавить черничного. И земляничного тоже.
А если намазать его на батон, то получится как пирожное.
Мама, намажешь? А помнишь, ты рассказывал, как ты тоже заступался?
Ты о чем, Вер?
Ну вспомни, мама, чего тебе стоит?
Ну там был не я один, мне легче было. Вообще я, дядя Миша, хотел бы заняться борьбой, как дядя Валера. Но есть сомнения, можно ли?
Почему же нельзя? В наше время при многих храмах есть секции самообороны. И при нашем храме есть.
При нашем?
Да.
А я думал, что это только у буддистов такое. В смысле, монахи Шаолиня, они занимаются рукопашным боем. Многие к ним приезжают, просят, чтобы научили. Но не каждого берут.
Это в Китае. А ведь у буддистов тоже есть запрет: не причини вреда живому. Но и буддийские монахи понимают, что со злом надо бороться.
Вот бы так научиться, как в Шаолине. А у нас, дядя Миша, какие есть секции?
У нас при храме есть секция самбо и рукопашного боя. Если родители разрешат, могу тебя сводить.
Ух ты, мне уже интересно.
И мне тоже.
А тебе-то чего, Верочка?
Я тоже буду руками-ногами махать.
Ну хорошо, и тебя свожу, почему бы и нет. В наши дни и девочек тоже обучают приемам самообороны. Но для мужчины это важнее. Ведь он должен быть защитником.
И всегда защищать слабых.
Да, даже если это котенок или щенок.
Правильно, Вер. И Алтай согласен.
Да, он тоже защитник. Михаил Гаврилович.
Что?
Ну вот мы путешествуем, путешествуем. В древних веках бываем. И это все, конечно, интересно. Но ведь было это все так давно и больше похоже на легенду. Чтобы вот так вот помогали и ангелы, и Матерь Божия.
Не пойму, что ты хочешь сказать?
Ну вот если бы было что-то похожее, ну поближе к нашему времени, а?
К нашему времени, говоришь? А хочешь узнать о военачальнике, которому Бог так всю жизнь помогал, что он не знал ни одного поражения?
Ни одного? Не может быть.
А вот и может. И ты наверняка его знаешь. Но я тебе о нем не расскажу.
А все покажете? Правильно, давайте.
Ура! Опять путешествие. А куда мы полетим на этот раз?
На поля сражений, в горы, да?
Нет, друзья, мы отправимся на море.
Море! Как здорово! Смотрите, Алтай сразу к воде побежал.
Любит он вдоль кромки моря побегать, лишь бы радоваться.
Алтай, Алтай, папа, подожди. Я с тобой, я тоже хочу радоваться.
Ну, только очень быстро. Мы же сюда за другим прилетели.
Да, мы помним. И где этот ваш непобедимый военачальник? Показывайте его скорей.
Терпение, Фома. Сначала я вам покажу, как готовятся его воины, моряки, к предстоящим битвам.
О, так он моряк?
Капитан корабля, небось?
Бери выше.
Ого, неужели адмирал? О, это он! Вон там стоит среди моряков.
Он, великий флотоводец Федор Федорович Ушаков.
О, а я про него знаю. Нам много в школе о нем рассказывали.
А моряки что делают? На колени зачем-то встали? Молятся, что ли?
Точно! А рядом смотри, Вер, это же церковь! Вон та палатка! Походная, наверное. Интересно.
Удивительно! Переносная церковь и иконки на подставках. Ноты у музыкантов на таких стоят.
Эти, как ты, Верочка, выразилась, подставки называются аналоями.
А смотрите, моряки подходят к какой-то чаше.
Причащаются.
И что? Помолились, причастились, и вся боевая подготовка? Ха, вы это нам хотели показать, что ли?
Ну, не только это, конечно. Фома, военному искусству своих подчиненных все полководцы обучают. А вот духовной подготовкой к сражениям особо занимались два великих военачальника – Суворов и Ушаков.
Но вы же Не хотите сказать, что весь секрет их непобедимости в одних только молитвах?
Да нет, Фома, не только. Знаешь, наверное, поговорку: на Бога надейся, а сам не плашай. Вот и Ушаков и крепости штурмовать моряков учил, и под парусами ходить, и сам вместе с ними многому учился. Сейчас вы сами в этом убедитесь.
Смотрите, дяденьки на берегу качаются на качелях. Вдвоем раскачиваются на длинной доске. И таких качелей с дяденькими тут много.
Так учит своих матросов Федор Ушаков.
Ушаков? На качелях качаться? Вот бы нас в школе так учили.
А ты представь, Фома, что это корабль. Ведь корабль, как качели, на волнах раскачивается.
На одной стороне качели матрос с пушкой, а на другой матрос, который их раскачивает. Словно мотор корабля.
Тогда еще не было моторов. Корабли ходили под парусами.
Знаю. О, они еще и стреляют в мишень во время искусственной качки. Как интересно придумано.
Да, для таких придумок нужна свежесть ума, что была у Ушакова.
А что такое свежесть ума?
Ну, это, Вера, желание придумывать самому что-то новое.
То, что еще никто не придумал?
Точно. После создания Черноморского флота прошло всего несколько лет. Пока строятся корабли для флота, моряки тренируются, чтобы не терять времени. Ведь Турция уже объявила войну России.
Вовремя успели создать.
Но турецкий флот на тот момент был одним из самых сильных в мире. Нужно было догонять. Алтай, давай сюда. Беремся за поводок. Сейчас такое покажу.
Ого! Мы на корабле на капитанском мостике.
Море.
Ветер надувает паруса.
Смотрите там, видите? Турецкий флот. 17 линейных кораблей и 8 фрегатов. А в русской эскадре всего 2 линейных корабля и 10 фрегатов.
Опять неравные силы. И у наших меньше.
Турецкие корабли плывут на нас, на русские корабли.
Видите, что передовой русский корабль делает?
А, он быстро идет на турок, поперек прохода.
На том корабле Ушаков. Он не боится идти на сближение с врагом, а приблизившись, стреляет из пушек.
Матросы у него умеют стрелять. На качелях научились, мы это сами видели. О, смотрите, точно, сблизились и палят.
Своим маневром флотоводец отрезал от основных сил 2 передовых турецких корабля и атакует их изо всех орудий.
О, а к нему присоединилось еще несколько наших кораблей.
Смотрите, турецкие корабли уплывают.
Спасаются бегством. Ха-ха, мы победили.
Федор Федорович участвовал в 43 морских сражениях и не проиграл ни одного. Ни один российский корабль под его командованием не был потерян, и ни один матрос не попал в плен к врагу.
Ни один корабль не утонул, ни один матрос в плен не попал. Вот это да!
И за это его церковь признала святым?
Мы уже говорили, Фома, что таких случаев в истории было немного.
Значит, Ушаков стал святым за что-то другое?
Последние годы своей жизни прославленный адмирал вел очень праведную жизнь и во многом был как монах. Кстати, родной дядя Ушакова был настоятелем монастыря. Преподобный Феодор Санаксарский, в миру Иван Игнатьевич Ушаков.
Он, значит, тоже святой?
Да, сначала он служил в армии, а потом принял постриг с именем Феодор. Возглавил Санаксарский монастырь и нес там монашеское служение вплоть до своей кончины.
Получается, это их в семье так воспитывали? Они же родственники.
И наверняка дядя для племянника был премьером.
Да, флотоводец Федор Ушаков тоже жил в посте и молитве. И всю свою жизнь делал немало богоугодных дел. Например, однажды он спас своих солдат от чумы, придумав свой способ лечения. Помните, мы говорили про свежесть ума?
Ага.
Когда он принял начальство над Севастополем, то построил новые казармы, госпитали, храм святителя Николая перестроил и ни одного дела без молитвы не начинал, и матросов к этому приучал.
Получается, он людей к вере приводил, когда еще был просто военным моряком.
Еще одно хорошее дело совершил. Освободил 7 греческих островов и остров Корфу от турок, образовав первое греческое государство того времени – республику 7 островов.
Неужели столько может сделать один человек?
Это потому, что Бог ему помогал.
Отойдя от морской службы, Ушаков уехал в деревню рядом с монастырем своего дяди. По праздникам Федор Федорович приходил на молитвы в монастырь, а Великий пост жил в монастырской келье, выстаивал все длинные службы вместе с монахами.
Прям сам, как монах.
Да, еще он жертвовал почти все свои средства на монастырь и на бедных.
И за это его сделали святым?
Ты хочешь сказать, причислили к лику святых?
Да.
А когда это случилось?
Недавно, в 2001 году.
Да уж, недавно. Нас веры тогда еще вообще не было.
Извините, друзья, не подумал. А хотите посмотреть на торжество его прославления?
Хотим!
О, Алтайка уже поводок несет. Молодец, Алтай, ты все понимаешь. Мы сейчас в Мордовии, в Рождество Богородичном Санаксарском монастыре. Здесь последние годы своей земной жизни провел Федор Ушаков рядом с могилкой своего праведного дяди.
Ой, смотрите, сколько здесь военных!
Моряков, морских офицеров!
А это кто? Что они несут?
Надо же, адмиралы несут мощи святого, а моряки ему честь отдают.
Вот оно, торжество прославления праведного Феодора.
И монахи молитвы поют. Так красиво!
Никто не ожидал, что церковное торжество прославления превратится еще и в настоящий военно-морской праздник, всенародный праздник.
Смотрите, там священник. Ну, Фом, ну лицо такое знакомое. Совершает обряд.
Это тот, что с иконкой Ушакова?
Да!
Это будущий патриарх Кирилл. В 2001 году он был еще митрополитом Смоленским и Калининградским.
Смоленским? Смоленск! Это же там, где сражался Меркурий Смоленский.
Правильно, Верочка. Видите, как интересно. Будущий патриарх участвует в прославлении нашего великого флотоводца.
Местные жители и моряки просто ликуют,
радуются!
Ведь у них появился новый небесный покровитель, который прославлен в лике святых как муж праведный и благоверный, как один из примеров для подражания верующим, как угодник Божий.
Как один из примеров для подражания.
Ой, ой, смотрите, салют!
Аж дух захватывает!
А в августе 2006 года, совсем недалеко отсюда, в Саранске, будет освящен единственный в мире храм, посвященный святому моряку. Потом появятся еще храмы, и не только в России.
Наверное, в Греции, да, которую он освобождал?
И в Греции в одном из храмов появился предел, освященный в честь святого Феодора. Он теперь небесный заступник и покровитель российского флота. «Святые праведные воины Феодоре, моли Бога о нас!» Так говорят моряки, отправляясь в дальний поход.
Здорово!
Ну что, нагулялись? Все увидели, что хотели? Теперь можно и домой. Теперь вы знаете, что воинский подвиг не мешает человеку войти в Царствие Небесное.
Получается, только священники и монахи не могут с оружием сражаться, но если не считать пересвета.
И раньше, и сейчас церковь всегда была рядом с теми, кто защищает свое земное отечество. Присутствие священника на полях сражений даже стало обязательным.
Но он же не идет в бой вместе со всеми.
Нет, Фома, священник, если надо, в бой как раз идет. Просто в руках у него крест, а не оружие. Он выполняет роль духовного пастыря.
Пастыря?
Духовного отца.
А-а-а.
Ну а сражаться с врагами можно не только силой оружия, но и силой молитвы. Еще известный русский философ Иван Ильин говорил: «Да будет ваш меч молитвою, и молитва ваша да будет мечом».
Интересно, про меч, про молитву и про то, как не силой оружия.
Ну, сегодня уже поздно рассказывать, а вот в следующий раз будет праздник.
Знаю, День народного единства.
И я знаю, это еще и праздник Казанской иконы Божьей Матери.
Вот тут как раз и можно будет поговорить о том, как сила молитвы помогла нашему Отечеству.
Спасибо, Михаил Гаврилович, с вами так здорово. Всегда узнаешь так много нового, интересного.
И за чай с живым вареньем тоже спасибо.
Правда, за такими интересными рассказами мы и не заметили, как все съели.
И тебе, Алтайка, спасибо за путешествие. До свидания.
До свидания. Алтайка, стой! Да ребята еще придут. Ишь, больно уж он вас любит. Ну, до встречи, ребята.
До встречи. Встречи.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь.